Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами урок английского языка.
Ну, какой английский язык? Совсем заговорились, вы что? Ну, устали люди от Лермака и английского языка.
Ну, программа такая.
Программа, ну, хорошо.
Да, урок английского языка.
Ну, хорошо, научу. Math, mathematics. Да. Хорошо, больше не будет.
Но мы в программах же не только говорили об английском. У нас были программы и касающиеся образования,
да,
и касающиеся
геологии,
географии мы обсуждали. Мы разговаривали на совершенно разнообразные темы, и поэтому...
Ну, хорошо, я сегодня буду вставлять, Кто знает, как катит по-английски? Leg.
Leg. Нога, фактически.
Вот так вот. Ну, больше не буду. Давайте что-нибудь серьезное. То, что радиослушатели ждут от нас.
Да. И сегодня в студии, соответственно, вы уже услышали Юрий Михайлович Лермак и Анна Лермак, студентка какого курса?
Первого курса физического факультета ТГУ.
Первый курс физического факультета, да. Ну, за пультом Александра.
Дочь моя, если кто не догадался.
И пусть никто не догадался, что это песня о тебе. Помните, что
помню.
Советская какая-то
была. Я совсем забыл, кроме этой строчки ничего не помню.
Вот я тоже не помню, но вот эта строчка врезалась. Даже не помню, кто пел. Помню, что женщина какая-то такая крупная. Но разговор не об этом. Мы сегодня поговорим о образовании. Эта тема никогда не выпадает. Дело в том, что в языковой школе английский пациент регулярно бывают и летние школы по естественно-научному профилю, и по математике, и
по физике. Мы стараемся языком их связать. Вообще-то у меня общество с ограниченной ответственностью называется инженерно-образовательный центр. А английский пациент – это просто торговый знак именно языковой школы, в том числе онлайн-школы. Если кому-то интересно, звоните мне 507-808. Сейчас в эпоху коронавируса только онлайн и учиться.
Вот. Что называется зонтичный бренд.
Зонтичный?
Да.
Это что?
Ну, есть такой...
Это я тупой, слушай, я не знаю, что это.
Это бренд, под которым объединяются разного рода продукты. Могут быть совершенно разные образования.
Ну да, мы, кстати, уже очень чуть-чуть, я сам, во-первых, учил физики, математики в онлайн, но я с упором учил на язык, потому что парню нужно было учиться дальше в Канаде, подростку. Анна у меня учит тоже сейчас физики.
Ну, и математики.
И математики, вот какая.
Седьмой, девятый класс.
Седьмой, в онлайне. Так что, если будет она интересна, то через меня найдете 507-808. Кстати, смотрите, все наши передачи, особенно английский язык, то есть сегодня мы просто болтаем, а английский язык у нас представлен в виде моих уже, по-моему, 30 с вами передач, Александр, да? Где-то вот примерно 30 так, передач. Да. Там, в общем-то, никому платить ни за что не надо, открою вам секрет, ни в какие онлайн-школы не ходить, достаточно просто зайти на радио «Благовест» и включить эти наши передачи. А что мы сегодня, собственно, будем обсуждать? Мы будем обсуждать вот те муки, которые у родителей, старшеклассников, всегда возникает в последние годы, куда их чадо пойдет учиться. Во-первых, у родителей есть иллюзия, что они решают, куда чадо пойдет учиться. Но, с другой стороны, устраниться они совершенно не могут. И вот найти вот этот какой-то разумный баланс между тем, чтобы не давить на подростка, с тем, чтобы показать ему мир, что он шире, чем он думает, вот это обязанность родителя. Я не знаю, сколько мне этот баланс удался, вот Анна сегодня расскажет, давил я на нее, не давил. Давил, Анна, или нет?
Давил. Давил, это было не напрямую, но все равно очень сильно ощущалось.
Да. Арбитр Александр говорит, а как давил?
Ну, как давил? Ну, это было не напрямую.
Ну, я же не говорил, Анна, ты должна пойти на физфак. Потому что папа закончил физфак.
Все равно все к этому сводилось.
Ну, конкретнее.
Ну, как-то все вот наши размышления к этому сводились, и это больше было...
Трудно было поступить по-другому. Можно
да,
так?
Да, вот прямо, что значит трудно поступить по-другому?
Юрий Михайлович, я задаю вопрос Анне.
Все, я молчу. Ну, тогда и ведите передачу сами.
Хорошо.
Вот. Она первый раз в эфире вообще. Вы, кстати, ладно? Не в эфире, мы же в записи.
Ну, все равно это эфир, выйдет.
Ну, хорошо.
Анна, вот когда вы почувствовали, что на вас, так сказать, скажем так, мягко наседают, чтобы направляя в определенном русле, у вас у самой было какое-то, скажем так, представление о том, куда хотелось бы?
Совершенно
и чем бы хотелось заниматься, что бы хотелось изучать, какой-то интерес, не знаю, там, какой-то науки был?
Вообще совершенно не было. Я просто знала, что точно не хочу связывать свою жизнь с гуманитарными вещами, потому что я этого боялась еще с самого-самого детства. Как-то так сложилось. А биологии с химией я как-то испугалась еще в школе. Нас сильно запугивали, что тяжело изучать эти предметы у нас в лицее, да?
В Сибирском лицее.
Мы же в Сибири живем, да. Ну вот, я напугалась, так и не решилась попробовать, о чем я, наверное, кстати, немного жалею, я бы хотела попробовать. Ну и у меня выхода не было, как попробовать себя в физике, в математике. Получается, 2 года, когда я там обучалась, я ненавидела и физику, и математику. Ну, выхода как-то не было, и просто ради интереса уже было посмотреть, что из этого выйдет.
Ну, вот. А мысли, например, пойти куда-нибудь вообще не в... скажем так, теоретическое, а в прикладное пойти, не знаю, там, в училище резчиком каким-нибудь. Нет. Я вот сталкивался в жизни с такой коллизией, у меня есть знакомая девушка, которая вдруг захотелось заняться резьбой по дереву. И она взяла и занялась резьбой по дереву. Пошла в училище, и там остальные все были пацаны, а она просто вот получила диплом резчика и совершенно довольна этим. Она, правда, этим не занимается специально, но девчонкам же в армию не идти. Вот. Она прям и ничуть, нисколько не жалеет потраченного времени. Она говорит, это прекрасное искусство, я им занимаюсь наслаждением в свободное от другой работы время. Вот у вас не было такого?
Ну, я была бы очень рада, если бы у меня были какие-то интересы на тот момент. Но так как у меня не было никаких интересов, и вот этот вот кризис самоопределения, на меня это все так сильно давило, и вот вообще не знала, куда идти. Вообще не знала. Все вот как слепой котенок, так вот я тыкалась.
Я сейчас буду оправдываться насчет слепоты моего котенка. Ну, кстати,
ну,
во-первых.
У меня плохое было всегда представление обо всем.
Тут я не виноват. Во-первых, у Анны есть талант рисования, который она не признает, но признают все вокруг. И если у Анны не получится
признают
карьера...
Признают нерисующие люди, которые так. Ни разу карандаши в руки не брали.
Ну, вот ты похожа на папу, потому что папа не дает никому двух слов сказать, когда беседует. Короче, Анна умеет очень хорошо рисовать и даже, может быть, сейчас получит коммерческие заказы. Я уж не знаю, хорошая ли это карьера, но если это ей будет нравиться, то пусть она этим занимается. У нее, надеюсь, другая будет все-таки карьера. Карьера
ну,
не,
это
не
вот
ученого.
Это пример того, как
не,
меня
тихо,
давят.
Тихо. Я основываюсь на твоих словах, что тебе нравится преподавать. Тебе, может быть, наука не нравится как таковая, но тебе нравится преподавать. И ты чувствуешь себя реформатором образования. Ну-ка, давай мне скажи, что это не так.
Ну, Анна, это... вот это все равно...
Громче скажи, это так.
Это так.
Вот. Ей нравится учить. Папе нравится учить.
Мне просто всегда было обидно за то, что некоторые вещи так по-божески преподают в школе. Так, можно же такое слово
Может,
сказать?
Конечно.
Все, так по-божески преподают. Ну, я не обвиняю самих учителей. Я считаю, что учителя – это жертвы других учителей и так вот далее. Вот, поэтому вот просто так сложилось, и это как-то всегда меня обижало, мне хотелось... Я всегда смотрела на все, и мне хотелось это изменить. Я всегда думала о том, как бы я это преподнесла. Вот, и поэтому, наверное, из-за этого мне сейчас вот нравится это дело, и я делаю... Ну, получается, я помогаю школьникам с математикой и физикой так, как считаю нужным, как... Ну, мне кажется, так понятно и хорошо. Вот, мне нравится этим заниматься.
Причем она оформляет, она делает собственные рисунки.
Да, я главное в моем обучении то, что я даю информацию очень, ну, систематизированную. Вот.
Наглядно.
Это, наглядно, это... просто и все.
Учить
конспект,
надо рекламе, учить.
Ну,
я сейчас хочу оправдаться. Вот оправдаться по поводу того, как папа давил. Значит, я очень благодарен разным людям, которые уделили Анне внимание по моей просьбе. В частности, ректор тогда Тусура Шелупанов Александр Александрович, он просидел с ней час, рассказывая, что такое Тусур. Ефим Окс из Тусура, ученый с мировым именем, пучками там всякими занимается, тоже показал ей лабораторию. Яков Семенович Пекер, медицинская кибернетика, приходил к нам домой в гости. Он тогда сказал знаменательную фразу, очень интересную. Хочешь получить хорошую профессию, иди в политехнический университет. А хочешь получить хорошее образование, иди в ТГУ. На что я вставил свои 3 копейки, сказал, что если ты хочешь выбирать хорошую профессию, сначала получи хорошее образование. Это вот такой глубокий подход. Куда я еще куда-то ее водил? Да, ну, конечно же, в геологи. С ней общался декан геологии графического факультета Платон Тишин. Ну, это ТГУ, ладно, это у меня алиби не создает. Но она также ходила к гидрологу. Честно говоря, забыл ее фамилию. Тоже замечательная женщина. И в политех. Также в политех она ходила, ну, это уже фейсбучный друг, к ядерному физику. То есть, и папа, конечно, показывал еще всякие эти страсти по поводу атомной промышленности, которая, кстати, в России существует, и активна она, и интересна, и на крае, на передовом, в принципе. Но там надо быть винтиком.
Но это все-таки, вот я...
Где здесь давление на ТГУ, на физфак?
Как судье
выступить. Ну, давайте, давайте, судите.
Вы высказываете набор собственных интересов. Вы высказываете набор...
Слушайте, того, гидрология что... моим интересом точно никогда не была.
Но ну... это сопутствующие элементы все равно в сфере ваших интересов. Это ваш взгляд собственный на мир.
И... У меня другого быть не может вообще.
Естественно. Но так здесь весь... Это же не предложение... А это в некотором смысле подталкивание, это демонстрация своего взгляда на мир. А вы совершенно не предложили, например, какой-то другой, вам не близкий, там, не чуждый, там, даже чуждый, например, какой-то гуманитарный. Ведь когда у человека непонятно, каково круг интересов, там, самоопределение, и если встает вопрос о возможности именно выбора, то должен быть выбор. А здесь выбор внутри безвыборной ситуации, что называется, поскольку все равно этот круг интересов плюс-минус одинаковый. Это все равно круг плюс-минус, естественно, научный, такой достаточно строго научный, академичный, и в нем нет вот таких произвольных элементов, как какая-нибудь, не знаю, там, Гнесинка с обучением, не знаю, там, искусствоведению или, может быть, гуманитарные дисциплины.
Понимаете? Слушайте, мы с вами 30 передач провели на какую тему? На гуманитарную? Как вы думаете, я не предлагал дочери развиваться в этом направлении?
Но все знакомства были именно определенного.
Ну, а я, наверное, самое лучшее знакомство в другом вопросе, да?
Ну, это...
Мог бы сориентировать ее в этом мире, да и вообще, честно говоря, я, конечно, и говорил, не надо идти на эти все филфаки и иньязы, надо заниматься чем-то таким более серьезным, а языком, конечно, надо заниматься глубже, чем на филфаках и иньязах.
Анна, все-таки возвращаясь, тут мы уже родительскую такую дискуссию развели, все-таки вот к вам возвращаясь, среди тех, там, круга знакомств, кто закончили вместе учиться, там, в лицее учились. Много было таких, у кого было достаточно ясное представление о том, что они хотят?
Ну, знаете, тяжело ответить на этот вопрос, потому
что... Или вообще не было, может, их?
Я думаю, что эти люди, конечно, да, есть некоторые, кто четко представлял, ну, не четко, хотя бы примерно намечал свой дальнейший путь, и, в принципе, я была уверена в этих людях, но, мне кажется, все-таки большинство... Они это был у них неосознанный выбор. То есть, но они об этом даже не подозревали. Почему-то у меня такое было ощущение. Возможно, я судила по себе, потому что тоже я другим говорила, что вот, я пойду туда, буду заниматься тем-то, просто ради какого-то своего статуса, наверное. А так, мне кажется, каждый ученик тогда имел большие сомнения по поводу своего дальнейшего пути.
Я вот тут соглашусь, потому что у меня... Там не один ребенок, и я достаточно хорошо представляю ситуацию окончания школы. И очень мало кто есть, кто после школы представляет реально картину, чем бы они хотели заниматься. Это не конкретно вот единичный случай, а это такое сейчас вообще, ну скажем, что витает в воздухе. Из тех, кто, например, вот у моих детей... Было, ну, всего, наверное, там 3-4 человека, кто четко хотел заниматься чем-то. Вот один парень, он занимался математикой, вот, но он и был медалистом всегда, он выигрывал все олимпиады, городские, областные, там, российские. Он математикой продолжает заниматься. Второй парнишка занимался химией, он точно так же выигрывал все олимпиады, потому что ему это нравилось. А все остальные достаточно в неопределенную ситуации были так уж подвешенные. Вот, и они пробовали себя. И мне кажется, сейчас для детей, для подростков такое время, что можно себя пробовать. Никто до конца не знает, чем ему хочется заниматься. Никто до конца не уверен в том, что... Вот...
Эта неопределенность не является какой-то катастрофой. Это не недостатки профориентации. Это естественная абсолютно ситуация. Вот у Анны это звучит как какая-то патология, как какая-то чуть ли не трагедия поколения. Это норма.
Неправда.
Ну, потому что многие родители так считают, что вот нужно обязательно поступить, нужно обязательно вот...
И доучиться. Обязательно поступить и обязательно доучиться. Мой лозунг всегда был такой, как Жванецкий сказал, что если есть интересное кино, которое вы смотрите, надо встать и уйти, даже если кругом шипят. Понимаете?
Сейчас есть в этом смысле Болонская система дает большой плюс, что вы можете на бакалавриате учиться там 3 года физики с математикой, в магистратуру пойти по, не знаю, там, романской филологии какой-нибудь, если, соответственно, вас это заинтересует, и вы сдадите экзамен.
Это страшное дело, из-за этого сейчас страдают все, потому что все приходят с нулевыми знаниями, и магистратура в какой-то санаторий превращается, или в ад. То есть я тут не поклонник, я вообще-то еще деканом был. Нет, знаете, когда приходят бывшие физики, оптики. Я помню, с Андреем Поздняковым мы проверяли их знания по оптике. Это при поступлении в магистратуру, финансируемую Роснано, там нужно было заниматься видеообработкой сигнала. Ну, это что, это нормально? Это были оптики, кстати, которые плохо оптику знали. Ну, в общем, все это было не очень хорошо. Кстати, а я вот хочу вам, Александр, задать вопрос. Вы назвали химика, назвали математика, которые продолжают этим заниматься. А что касается гуманитариев, которые тогда решили стать гуманитариями, и где эти гуманитарии сейчас?
Есть и один парнишка, он очень увлекался историей, он прямо целенаправленно, методично долбит в этом направлении, продолжает заниматься. Сейчас он, по-моему, уехал то ли в Лионский университет, он занимается какой-то там французской историей. Второй парень занимается... А, нет, это не парень, это девчонка, да. Она занимается испанские языки, не испанская литература, не испанская, как-то она называется, то ли... Господи, какое-то название, ибера какая-то там, вот, филология. Она с удовольствием этим занимается.
У вас 4 человека в классе было?
Нет, вот это из тех, кого я знаю. Потому что, ну, все-таки это из разных выпусков дети. Ну, да, из тех, кто еще в школе интересовались этим, и кто уже в школе понимали, что они хотят этим заниматься. Вот из тех, кого я знал. Но они немногие, потому что о них, в общем, было известно, и они были на слуху. Потому что вот у них было... А все остальные находились в ситуации такой достаточно неопределенной. Я думаю, это связано со временем. И сейчас дети просто не знают до конца, там, поскольку происходят трансформации на рынке труда, трансформации вообще происходят в технологии. И поэтому они улавливают вот эту вот обстановку. И сейчас сказать трудно. Мы пытаемся их сориентировать на что-то, но мы сами до конца не уверены обычно, что это им поможет.
Мы с Анной подготовили для обсуждения мнение ректора университета Пожарского Саватеева. Он математик, он не физик, причем прикладной математик. Вот послушайте, как он рассуждает на тему физиков и лириков.
В студии российский математик и популяризатор этой науки, ректор университета Дмитрия Пожарского Алексей Саватеев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот смотрите, чем вообще отличается гуманитарий от технаря? Тем, что он не знает производных, каких-то там алгебраических выражений, вообще, что такое x забыл. Ну, он там, может, когда-то в школе его учили, там, что такое x, но он не понимает, что это там переменная, в которой можно подставить там разные числа, да, и выражение будет принимать те или иные значения. Он не понимает, что такое функциональная зависимость, таких вот очевидных, самых очевидных вещей, он просто не знает. Но это не значит, что он тупой. То есть часть гуманитариев действительно тупые, потому что, ну, у нас был в СССР такой принцип: если ты не способен к математике или физике, иди в гуманитарии. Но часть гуманитариев, они...
А вы считаете, что он сейчас не остался, этот принцип?
Не знаю, давайте так скажем. Сейчас давайте поговорим про тех гуманитариев, которые по зову сердца гуманитарии, да, чтобы никого не обижать.
Ну что, Анна, прокомментируйте, пожалуйста.
Соглашусь с Алексеем Саватеевым. Я считаю, что истинным гуманитариям всегда возможно объяснить некоторые задачи, потому что одно из главных вообще умений – это правильно читать задачу. Правильно уметь читать задачу. Вот. Что, я думаю, гуманитариям не составит особого труда.
Анна, ну, сказала, да. Кто такие гуманитарии, дай определение, на твой взгляд?
Есть два вида гуманитариев, как мы уже разобрались. Те, которые от безнадёги пошли учить философию, историю, литературу.
Стоп. От безнадёги пошли учить... А, слушай, ты права совершенно, да. Все, извини. Папа запутался.
Ну и, конечно, второй тип, который я уважаю. Ну, те, кто действительно горит всеми этими, как можно сказать, отраслями.
Ну, отраслями человеческого знания, ну, если говорить. Вот это есть...
Ну, я точно не гуманитарий.
Это и есть, собственно говоря, гуманитарное знание. То есть оно очень близко к способностям попугаев, на самом деле. Вот. Хотя я последние 30 лет, какой 30, уже больше, господи, 40, наверное, занимаюсь исключительно гуманитарными вопросами. Я страшно горжусь все-таки своим образованием физико-теоретика и еще, между прочим, кандидат наук. Ну, почему? Потому что это дает другой взгляд на вещи. И ты смотришь на все гуманитарное уже совершенно по-другому. Мой друг Сергей Вагентас, я считаю, самый крутой специалист не в физике, между прочим, он физик по образованию и программист, он в английском языке самый крутой в Томске, я круче не встречал вообще. И вот я помню, когда он мне говорил, такой пришел нетрезвый, я, говорит, поругался с девчонками на филфаке. А что такое? Он говорит, я им просто сказал, что мы физики вас умнее. Вот, я спросил, а как ты аргументировал? Он говорит, да мы можем читать ваши книги, а вы наши нет. Вот. Я когда этот аргумент использую в разговорах с гуманитариями, они говорят, это смотря как читать. Вот. Ну,
какой-то аргумент. Тоже, вот я тут соглашусь именно вот с последней позицией. Здесь, кроме того, вот Саватеев сказал только о двух альтернативах, но он не учитывает третью. Вот я, например, представитель именно такой. Когда тебе... Физику, математику преподавали так в школе, что после этого ты не можешь сдать никакой экзамен. Соответственно, вот обстоятельства жизни тебя подталкивают к каким-то принятию решений в определенной сфере, что вот ты 10 лет просидел, и ты из математики там ничего не усвоил, ты не можешь сдать экзамен ни на каком уровне по математике. Это раз. Вторая вещь – читать. Ну, вот я, например... могу читать по-испански, потому что я знаю, как звучат слова. Или я могу читать по-английски, потому что тоже знаю. Но это не значит, что я понимаю. Точно так же можно прочитать книжку по физике. И я уверяю, что я занимался, когда учился науковедением, и существует масса науковедческих работ, которые говорят о том, что, например, книги по физике, например, оптики и книги по какой-нибудь физике твердого тела, если будут читать специалисты из той сферы и другой, то будут понимать ровно наполовину. Когда собираются там конгрессы физиков, то они собираются узко по отраслям, потому что из смежных отраслей люди друг друга не понимают. Хотя они видят циферки, но для них вот та система аргументации, доказательств, расчетов, она не очевидна. Она
очевидна, у них есть общий язык, это отличает их от гуманитариев, и они всегда могут договориться, потому что у них критерием истины является эксперимент, а не установки научной школы, научной в кавычках, потому что это не science. Это даже ученые, они не scientists, а scholars.
Юрий Михайлович, я агрессор здесь. Вся естественная наука базируется на аксиомах, которые недоказуемы, которые являются результатом консенсуса.
Которые проверяются измерениями потом,
уже
в конце.
Потом, но да. В базе их лежит именно консенсус, договоренность. А здесь срабатывает логика. Если договорились о каких-то вещах в рамках этой логики, это будет правильно. Если логику сменить, все станет неправильным. И поэтому наука, знаменитый там эксперимент Майкельсона-Морли, это чистая конвенциальная вещица. Соответственно, вот договорились, на основе этого будем считать, что вот так. Существуют разные виды математики. Там 16-ричная математика, где 2 плюс 2 совсем не 4, и даже 2 там нету. Поэтому в науке, в естественной, очень много вещей конвенциальных, которые абсолютно не являются никак доказанными. Они являются предметом договорника, говоря вот уже таким сниженным
жаргоном. Слушайте, давайте опустимся на землю и поговорим о ЕГЭ.
ЕГЭ, да.
Да, потому что вот...
ЕГЭ, ОГЭ, которые перенесли теперь на дистанционно, вот нынешние выпускники ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать дистанционно.
Да, наш академический трёп, извините, нужно спроецировать на то, что сейчас может интересовать тех, кто нас слушает. А именно, как относиться к самому вот этому феномену ЕГЭ, как вот сейчас в условиях обучения в режиме онлайн не сойти с ума. И сегодня, кстати, интересно, у меня же онлайн-школа своя, вы знаете, и реклама сейчас идет на Благовести. Так вот, никакого эффекта от этой рекламы нет. И одна умная женщина мне подсказала, что никто не хочет добавлять к букету онлайн-предметов школьных еще и это. То есть это уже перебор, потому что сейчас школьники пашут очень сильно. Кстати, это увеличивает интенсивность реальной работы. Я, кстати, заметил, что когда я обучаю в режиме онлайн, я энергетически трачу больше гораздо, чем в обычном живом уроке. Эффект тут сложный. То есть, с одной стороны, ты действительно даешь больше знаний и интенсивней, но человек получает меньше удовольствия. А это чревато тем, что он может бросить.
Касательно ЕГЭ, например, вообще, в принципе, с твоей точки зрения, насколько эта конструкция продуктивна?
Ну, я хочу сказать, что вообще очень сложно создать такую систему, которая бы объективно оценивала знания учащихся. И я это прекрасно понимаю. И при всех минусах ЕГЭ все-таки повальная коррупция, она была побеждена у нас в России.
Собственно, сейчас очень актуальная обсуждается тема, что не является ли ЕГЭ препятствием именно к обучению, потому что многие говорят, что ЕГЭ превратился в самостоятельный предмет, и учителя ориентируются именно на натаскивание решения задач по ЕГЭ, а не на, собственно, получение каких-то основательных знаний. Вот на твой взгляд, насколько это верно?
Да, это абсолютная правда. И подготовка к ЕГЭ начинается чуть ли не, наверное, класса с 8-го, потому что с 8-го класса начинают готовить к ОГЭ. А, ну, для людей, которые не собираются бросать школу в 9-м классе, ну, после 9-го класса, а собираются сдавать уже в 11-м классе ЕГЭ. Ну, можно сказать, что ОГЭ — это как... репетиция ЕГЭ. Поэтому, как мне кажется, учителя все-таки начинают учить, не учить детей, а уже чисто натаскивать на тесты, учить ошибкам, которые часто встречаются и в самом ЕГЭ. И, конечно, это тяжело назвать обучением. Это уже все-таки другое. Ну, как-то не учат больше думать, а учат именно решать тесты, правильно отвечать, оформлять. И это все равно загоняет в какие-то рамки.
А с твоей точки зрения, для учителей это проще или сложнее?
Ну, я думаю, что, конечно, это тяжелее, потому что под давлением-то находятся не только дети, но и учителя. Потому что, допустим, если взять профильную математику, то не везде учителя могут сами решать.
Ты имеешь в виду, что сами учителя крутые задачи решить не могут?
Да, сами учителя не могут решить задачи некоторые. И, конечно, им тяжело от этого. Ну и также тяжело, потому что они чувствуют огромную ответственность за то, что они готовят ребят. Так как ЕГЭ... как у нас сейчас вообще устроено? Если ты... Допустим, раньше как было... Если ты завалил какой-нибудь вступительный экзамен в ВУЗ, то ты завалил только в один ВУЗ, и ты можешь пойти в любой другой и попробовать еще раз. А если ты завалил один раз ЕГЭ, а ЕГЭ сдается один раз в году, то ты завалил... Сразу ты не сможешь поступить ни в один твой желаемый университет, потому что ты... Все, у тебя есть одна попытка в год, и ты ее...
Продул, что да, продул. Называется. А вот эта гонка, если она для учителей, на учениках тоже она сказывается? То есть это такой градус нервности повышает? Или, в общем-то, по сравнению с обычной учебой, это, например, когда ты ориентируешься на ЕГЭ, особой разницы нет?
Ну, тоже тут зависит от ученика. Есть, конечно, есть люди, которые постоянно привыкли между собой соревноваться, но у меня лично такого не было. Как-то всегда я соревновалась с собой. С собой, да.
Чтобы становиться все лучше и лучше.
Да.
Дядя, я про ЕГЭ немножко скажу. Я же, когда был деканом, у нас был проректор в Тусури, царствие ему небесное, можно сказать, в этом радио. Но не могу ничего плохого о нем сказать, кроме одного. То есть в преддверии аккредитации вуза он высказал абсолютно безумную мысль, он был проректор по учебной работе, что мы должны учить по аккредитационным материалам. То есть мы в университете должны учиться по тестам. Это безумие. Понимаете, вот этот формализм, он приводит к тому, что предмет неинтересен. Неинтересный предмет всегда осваивается дурно. То есть в целом цивилизация, построенная на экзаменах, она тормозится в своем развитии, ну, а значит, тормозятся и участники, то есть индивидуумы, которые в этом процессе задействованы. Поэтому ЕГЭ само по себе как тест, на мой взгляд, не является таким уж большим преступлением. Там есть мелочи, они такие подлые, понимаете, эти люди. Они пишут все цифрами, например, в задаче, и словом пишут «килограммовая гиря». Понимаете, но можно, конечно, оценить находчивость, способность владеть своей психикой на экзамене, внимательность, да. Но этот человек может когда-то разработать ракету, которая полетит на Марс, а сегодня он не заметил слово «килограммовая». Понимаете? То есть вот это какая-то дрянь на самом деле. И поэтому мой совет вообще, если вы хотите, чтобы ваши дети чего-то добились в точных и естественных науках, нужно этим заниматься тогда, когда они еще не думают об экзаменах. И вот когда они чего-то там добьются и выработают в себе интерес к предмету, то они на эти все экзамены будут смотреть с презрением. Как смотрит с презрением участник олимпиад на задачи ЕГЭ. Ему, конечно, надо потренироваться. Ему вот эти все подлости надо посмотреть, квадратики, которые надо заполнять. Это все надо, но на это нужен месяц, не годы. Понимаете? Вот примерно такая у меня точка зрения. То есть в самом ЕГЭ, ну, вот Анна же хотела сказать, какое у нее преимущество есть гигантское, борьба с коррупцией, да, то есть на дальнем полустаночке девочка сидит, учится и может там приехать в столицу. Ну, вот есть такое преимущество. Остальное недостатки, по-моему.
Еще одно преимущество, которое я знаю, это моя теща, к сожалению, ныне покойная, она всю жизнь поработала учительницей математики. И она говорила, что она очень приветствует ЕГЭ, потому что он позволяет обнажить всю лживость системы статистики учебной, потому что сфальсифицировать ЕГЭ гораздо труднее, чем сфальсифицировать контрольную работу по математике, пусть даже государственную. И поэтому, говорит, когда появился ЕГЭ, то всплыло все недостатки, которые до этого затушевывались, замазывались именно в системе преподавания
математики. Ну, опять вы говорите с точки зрения удобства учета. Ракета не полетит, понимаете? А учет будет хороший.
Я и рассказываю, я же не говорю, что это лучше, хуже, просто я говорю, еще есть один аспект.
Ну, есть этот аспект, да.
О котором вот я лично знаю.
Я вам сейчас еще один аспект интересный расскажу, но только тут не с ЕГЭ связан. Дело в том, что мой партнер из Московского физико-технического института, который создал платформу моей языковой школы, он начал с того, что сделал сайт Решака, Решака.ру. Сначала они задачи сами решали, потом они начали решение где-то воровать, потом, ну, что-то. Ну, в общем, там очень сложный бизнес был построен. И интересно, как сейчас развивается это. он говорит, что сейчас им хочется создать уже платформу, на которой реальные преподаватели будут реально хорошо учить. То есть не просто продавать домашние задания, решенные кем-то. А почему? Потому что это будет более востребовано из-за того, что студентов начинают вылавливать. Ну, то есть нужно уже не просто решение показать, а нужно показать знания. И они переходят уже на другой уровень. Есть такая у них задумка. Но это только переход, только задумывается. То есть еще такого нет. Они еще это не сделали. Хотя он уже ресурс сделал для физмат-школы МФТИ, физмат-школы, но для умников. А задачки они делали для всех. Я вот, кстати, Анну хочу спросить. Вот обучаясь на первом курсе физического факультета, что совершенно не так оказалось, как представляла себе год-полтора назад?
Ну, я совсем не могла себе представить, что будет такое обилие теорий, которое совершенно даже на математику не похоже. Это больше какая-то философия, бред вообще.
Нет. Я считаю, что если кто-то говорит, что...
Ну, огромное количество все-таки теорем есть, которые я...
Вот, но не надо это философией называть только. Ну, да, я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что присутствует на университете конфликт даже между физиками и приглашаемыми преподавателями, обычно с мехмата. Физики обычно любят читать прикладные какие-то аспекты. Эти любят свою царицу наук подавать таким образом, что... Да, я согласен, что есть этот момент, только это бредом не надо называть. То есть это, к этому надо уважительно относиться и когда-то ставить задачу сделать по другому. То есть, да, это неправильно, но это не бред.
Ну, Юрий Михайлович, вот вы как человек, который знает математику, аж, как кажется, что в математике может быть за теория?
Нет, ну, смотрите, то есть, допустим, вот я возьму отца своего, да, военно-воздушная академия с отличием, то есть до этого школа с золотой медалью, то есть он меня научил матанализу, я в 8 классе был, ну, это не потому, что мне было интересно, потому что я выпендриться хотел просто, потому что я подросток, доказывающийся, что он великий. Хотя он был микроэлектронщик, радиоинженер. Так вот, он все свои знания по матанализу пронес всю жизнь, всю жизнь. То есть это были прикладные знания. Он разрабатывал для противовоздушной обороны различные системы. Вот это можно уважать. Но так как... Вот смотрите, ну, линейная алгебра. Ну, нужна, не нужна? Да, конечно, нужна. Она везде нужна. Просто везде. От того, чем я занимался квантовой механикой, до решения уравнений Шрёдингера для систем, за которые мне платили. Между прочим, система называется молекулы. И до уравнений экономики. Это везде нужно. Более есть такие мутные, я бы сказал, темы. Там тензорный анализ, теория групп. Это еще у тебя впереди, между прочим. Тут надо, как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Через это надо пройти.
Я не согласна с этой цитатой абсолютно. Почему? Мне она не нравится. Ну, потому что это не на всех людей так работает. Да, конечно, кого-то делают, трудности делают сильнее, но, допустим, такого человека, как я, трудности только как-то заталкивают в глубокую яму, и выбраться из нее с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Меня это как-то не мотивирует развиваться. Ну, допустим, на примере математики, хорошо. Не буду все брать в пример, но математика меня убивает и делает слабже. Так что я не согласна.
И при этом ты преподаешь. А, или ты физику преподаешь?
Ну, я же преподаю более прикладные вещи, понятные. А я имела в виду именно теорию.
Ну, отвечая на вопрос Александра, я вот что скажу. Я честно скажу, даже когда я учился в школе, а я готовился поступать в МГУ, я был дрессирован просто жутко. Не ЕГЭ, я просто... Ну, что-то похожее было. Я просто знал все задачи, которые могут появиться, и знал границы своих знаний. Я помню, что мне очень не нравились задачи на доказательства. И мне очень нравилось решать уравнения, решать по стереометрии задачи. То есть вот это прикладной характер. Там, где нужно больше логическое мышление, красота, чистота доказательства, ну, у определенного типа людей это вызывает отторжение, и мне кажется, у большинства. Вот примерно так.
Ну, вот здесь мы видим, что и естественные науки, они где-то смыкаются с гуманитарными, потому что это тоже... В некотором роде есть отвлеченные такие гуманитарные науки, которые не имеют никакого прикладного выхода. И это есть просто такая чистая теория, которая когда-то, может быть, где-то, в каких ситуациях применена, но в абсолютном большинстве случаев она так и остается чистой теорией. Это то же самое, как сочинение по романо-германской литературе, которые тоже остаются, в общем-то, интересны узкому кругу лиц, которые изучают какие-то там прикладные аспекты этой. В этом смысле мы видим, что разница между гуманитарной и прикладной наукой, естественной наукой, она достаточно все равно, скажем так, тонкая, эта самая грань.
Ну, слушайте, вообще всегда есть человек и другие человеки. И ты хочешь им донести какое-то свое знание. Вот сейчас, я вот сейчас продемонстрирую Анне ценность гуманитарного знания, вернее, даже гуманитарных навыков. Вот тебя сейчас слушает, я уж не знаю, какое количество людей, там десятки тысяч или сотни, или просто людей. Тут это, во-первых, загадка. И для того, чтобы посчитать, тут необходима какая-то вот серьезная логика, математика, инженерия и так далее. Но вот у тебя сейчас слушают люди. А ты можешь сформулировать, чем ты хороша как онлайн-репетитор?
Ну, я об этом уже говорила. Я считаю, что главное...
Вот это и есть гуманитарное знание. То есть способность говорить всегда о чем угодно. Знаете, я никогда не забуду. Там даже не английский язык. В году 1978 я изучал только второй год английский язык от момента. Но я уже чего-то там достиг. Я очень благодарен гостю. Это был русский, но хорошо знающий английский язык. Он меня показал пальцем и сказал, а вот ты сейчас попробуй продать белый рояль вождю индейского племени, еще и на английском языке. И вот пока ты поднимаешь задницу со стула, ты должен рожать вот эту... идею, как ты это сделаешь. А потом это помогает везде. Ты должен придумать историю гаишнику. Ты должен ответить на вопрос преподавателя истории коммунистической партии, о чем статья Ленина «Очередные задачи советской власти». И вот пока ты тоже поднимаешь задницу от стула, ты думаешь, я вот диктатор, я только что пришел к власти, мне сейчас какие-то задачи, начинаешь придумывать, и тебе говорят, молодец. Понимаете? Она вторая попытка. Чем ты лучше? Давай-давай.
Без строгой формулировки.
Без строгой формулировки. Вот она расстроилась, просто она хорошая.
Так от головы.
Да, хорошая. Я сейчас просто продемонстрировал это, но это надо тренироваться. Это, естественно, человек, который провел перед микрофоном достаточно много времени, да и без микрофона. Я, например, лично говорил, ну, я могу говорить, если меня разбудить ночью, лекцию читать. Но, кстати, что оказалось? Оказалось, что я совершенно не способен прочитать текст, заранее мной написанный. Это вообще ужасно. То есть ты 100 раз делаешь 100 попыток, чтобы прочитать одну минуту. Это очень интересно. Это надо тренироваться. Ну, я не знаю, считается это гуманитарным навыком или нет, но это очень прикладной навык.
Безусловно, гуманитарные навыки, они, если брать, скажем, такую сугубо науковедческую позицию, они отличаются тем, что они в основном коммуникативные. Именно когда я коммуницирую с кем-то. Это есть вот такое база гуманитарного знания. Знание, естественно, научное, прикладное, это в основном, когда я коммуницирую с предметом. Не с человеком, а с предметом. Я считаю, я гляжу в микроскоп, я провожу эксперимент. То есть субъект коммуницирует с объектом. А в гуманитарном знании субъект субъектный, в основном коммуникация происходит. Поэтому... ты должен до этого другого субъекта донести свое знание в понятном тебе виде или от него получить в понятном виде. Вот на вопрос о том, чем Анна отличается от других преподавателей, она рассказывает яснее, понятнее, доходчивее и, скажем так, прикладнее, конкретнее.
Именно... А почему? Потому что она... горе много видела и прошла через это.
Возможно.
Надо
возможно.
Это тоже говорить. Но то есть упаковать себя как продукт коммерческий, это нужно уметь. То есть я прошел через это, я это видел.
У нее еще база есть. Она достаточно хорошо знает предмет. Хорошо о предмете говорить можно, когда ты им хорошо владеешь. Недостаточное владение всегда выражается в не совсем ясных формулировках.
Ну, кстати, достаточное владение не дает тоже...
Ну, нет, есть люди,
которые, необходимое, но недостаточное.
Которые не умеют, что называется, преподавать от слова совсем. Но в гуманитарном знании это вот базовое. А в естественно-научном ты получаешь знания от объекта, которому тебе ничего не нужно доносить. Ты только... Коммуникация в одну сторону идет.
Ой, я хочу Анну как раз спросить еще вопрос. Вот если взять за 100% количество ваших преподавателей на физфаке, из них... Вот из тех, которые хорошо знают свой предмет, сколько процентов хорошо умеют его доносить?
Интересный вопрос. Наверное, 20%. Mm-hmm. Не постесняюсь сказать.
Ну, это плохой процент. На первых
курсах.
Ну, это
курсах. Тоже смотря какой человек, допустим. Я далеко, вот самый несообразительный человек, допустим, из своей группы, я так считаю, один из самых. Все-таки у меня группа состоит из очень сильных ребят, у меня олимпиадники, там, 90-бальники по ЕГЭ, это все-таки тоже нужно иметь определенный уровень сознания, чтобы ЕГЭ настолько сдать, я считаю. И тут даже дело не в трудолюбии, не в упорстве.
Да, я знаю, это уже искра.
Я немножко не соглашусь. Я тоже был преподавателем когда-то, вот мы с Юрием Михайловичем тут коллеги, и всякий преподаватель знает, что ты хороший преподаватель, если твои лекции там, или твои выступления понятны всем. Неважно о том, какой у них уровень. Ты умеешь, если ты достаточно владеешь предметом и умеешь его преподавать, то ты можешь этот предмет объяснить всем. И тех, у кого высокий базовый уровень, и тех, у кого низкий. И это как раз вот, что называется, талант.
То, что ты сейчас, Анна, сказала, имеется в виду, что есть ребята слишком умные, готовые разобраться в нечеткой тихой речи. Это что, интеллект?
Да.
Да, например. Я считаю, что на первом курсе, на втором это самый важный талант.
Безусловно.
Донести. Другое дело, что потом, позднее, наверное, все-таки глубина знания предмета более важный параметр преподавателя, потому что твоя задача взять у него уже знания. Уже не важно, как он упаковывает это. Но на первых курсах 100% должны быть именно хорошие преподаватели. Я общался тут 2 дня назад с дамой из политехнического университета. Тоже сказал, что, в общем-то, преподавание довольно слабое. Она говорит, а в политехе та же проблема. И думаю, что хуже, как она сказала. На математике сама.
Это, скорее всего, проблема для всего нашего нынешнего образования, поскольку мы оказались в такой переходной зоне. Я могу старшую дочь свою процитировать. Она училась в политехе, в университете, как раз на естественно-научном. Она и физикой, и химией занималась. И она говорит, всегда ее согруппники все рвались к взрослым, старым преподавателям. Был такой Алкон Наумович. Человек очень педантичный, которому боялись сдавать экзамены, он был очень въедливый, но преподаватель он был такой, к которому все стремились попасть на лекции. А, например, молодой, перспективный, вроде бы ясный и понятный, но количество знаний, которое можно было от него почерпнуть, оно значительно меньше. Поэтому вот все-таки уходящая старая школа и приходящая новая, она немножко вот этот разрыв времён.
Я не могу сказать времён. В пользу возраста ничего. И, так сказать, недостатки молодого и наоборот. У меня нет точки зрения. Я вспомнил, знаете, цитату Губермана. Я люблю точные естественные науки за их точность и естественность. Не люблю гуманитарные за их неточность и неестественность. Вот я, кстати, смотрите, много тут всяких слов сказал. Вообще я сторонник именно глубоких гуманитарных знаний для тех, кто получает другое образование. То есть они, без них личности нет, без гуманитарных знаний. Но учиться, я все-таки считаю, надо стараться там, где дается все-таки конкретное знание, то есть о мире. Ну, вот так примерно.
Ну, тут опять вопрос целеполагания. Это для профессии или для знания? О. Что зачастую бывает вместе, а бывает, что...
Мы запутаем наших слушателей. Вообще-то мы параллельно здесь для того, чтобы сказать, что у меня есть онлайн-школа «Английский пациент», и мне можно позвонить 507-808, и по этому же телефону можно позвонить, если вам нравится моя скромная дочь, которая не может себя похвалить. Вот папа сидит и соловьем поет о том, что у него самая крутая онлайн-школа, да? А дочь сидит и говорит, ну, я-то вообще... вообще-то самая слабая в группе у себя.
Ну, нет, я просто стесняюсь. Я стесняюсь и первый раз сижу за микрофоном вообще-то сегодня.
Да, так что сделаем на эту поправку. Друзья мои, ну вот на этой ноте мы сегодня закончим. 507-808. Вы всегда можете позвонить Юрию Михайловичу Лермаку, задать вопрос об образовании, о том, чем следует заниматься, чем не следует заниматься.
А вот Лермак была, между прочим, оговорка. Анне Лермак позвонить.
Да, и Анне Лермак тоже можете
позвонить. А Юрию Лермаку.
Юрию Лермаку. Да. И выяснить все вопросы касательно образования, поскольку Юрий Михайлович имеет достаточно обширный опыт в этом деле. А мы с вами прощаемся. С вами был урок английского языка. Вот языковая школа «Английский пациент». В студии был Юрий Михайлович Лермак, Анна Лермак и Александр Ракин за пультом. Всего хорошего.
До свидания.
Thank you.